Книга Хулиана. 1. Я всегда знал, что однажды допишу свою повесть. Это история моей семьи и колдуньи Барселоны, исполненной книг, воспоминаний и тайн той Барселоны, где я вырос. Она пленила меня на всю жизнь, хотя я допускал мысль, что образ ее не более чем замок из песка. Мой отец, Даниэль Семпере, пробовал написать книгу до меня и потратил молодость на бесплодные попытки. В течение многих лет, едва занимался рассвет, порядочный книготорговец ускользал на цыпочках из спальни, полагая, что мать мирно почивает в объятиях Морфея, спускался в наш магазин и запирался в подсобном помещении. И там, при свете настольной лампы, вступал в нескончаемый поединок с пачкой чистой бумаги и до утра фехтовал авторучкой с блошиного рынка. Мама его не упрекала и притворялась, в браке часто приходится притворяться, чтобы удержать семейную лодку в тихой гавани, будто ни о чем не догадывается. Отцовская одержимость беспокоила ее, как и меня, внушая опасения, что он свихнется наподобие Дон Кихота, только наоборот, от того, что слишком много писал, а не читал. Мама понимала, что отцу необходимо пройти этот путь самостоятельно, причем не потому, что он питал какие-то литературные амбиции. Борьба со словом была его способом познать самого себя и восстановить память, возродив образ матери, которой он лишился в 5 лет. Помню, как однажды я внезапно проснулся на рассвете. Сердце у меня билось как сумасшедшее, я задыхался. Мне приснилось, будто отец растворился в тумане, и я потерял его навсегда. Я видел этот сон и раньше. Я выпрыгнул из кровати, бегом спустился в магазин и нашел отца в подсобке. У его ног колыхалось море скомканной бумаги. Глаза у отца покраснели, а пальцы были перепачканы чернилами. На письменном столе стояла старая фотография 19-летней Исабеллы. Мы знали, что отец всегда носил карточку с собой, поскольку боялся забыть ее лицо. «Не могу», — прошептал он. «Не могу вдохнуть в нее жизнь». Усилием воли я сдержал слезы и посмотрел ему в глаза. «Я сделаю это за тебя», — сказал я. «Обещаю». Отец, у кого мои патетические порывы, как правило, вызывали улыбку, обнял меня. Отпустив меня и увидев, что я не собираюсь убегать и говорю серьезно, отец протянул мне свою авторучку. «Тебе она пригодится. Я уж не знаю, с какого бока подступиться к писанине». Я внимательно осмотрел орудие сомнительного происхождения и покачал головой. «Буду писать на машинке», — заявил я. «На Ундервуде. Это выбор профессионалов». Фразу «выбор профессионалов» я видел в рекламном объявлении в газете, и она произвела на меня большое впечатление. Кто бы мог подумать, что достаточно обзавестись одним из механических чудовищ размером и весом с паровоз, чтобы перестать быть щелкопером, востребованным лишь в воскресных выпусках, и превратиться в профессионального писателя. Моя декларация о намерениях застигла отца врасплох.
«Теперь ты хочешь стать настоящим писателем? С Ундервудом и прочими атрибутами?»
Как полагается, с кабинетом на маковке готического небоскреба, импортными сигаретами, бокалом сухого мартини в руке и музой на коленях с кроваво-красной помадой и в дорогом нижнем белье, мысленно произнес я. Примерно так я представлял в то время настоящих писателей, по крайней мере тех, кто создавал полицейские романы, похищавшие у меня сон, душу и кое-что еще. Однако, оставив в стороне большие надежды, от меня не ускользнул легкий оттенок иронии, пробивавшийся сквозь благожелательный тон моего родителя. Если бы он вздумал подвергать сомнению мое призвание, мы вряд ли разошлись бы по-хорошему. «Да», — сухо подтвердил я, — «как Хулиан Каракс». «Вот тебе», — подумал я. Отец поднял брови, мой ответ выбил его из колеи.
«Откуда ты знаешь, о чем пишет Каракс, не говоря уж о том, кто он вообще такой?» Я состроил свой патентованный загадочный взгляд, который пускал в ход, чтобы дать понять, будто знаю намного больше, чем подозревают окружающие. Я еще не такое знаю. В нашем доме имя Хулиана Каракса произносили шепотом за закрытыми дверями, сопровождали туманными взглядами и прятали подальше от детей, как лекарство с черепом и костями на этикетке. Мои родители даже не подозревали, что в 8 лет я обнаружил в последнем ящике буфета в столовой, куда мне удавалось забраться при помощи стула и деревянного ящика, собрание произведений Хулиана Каракса, переизданное другом семьи Доном Густаво Барселло. Оно было спрятано за 2 жестяными коробками с галетами и бутылкой мускателя, из-за которого я едва не впал в алкогольную кому в нежном 9-летнем возрасте. К 10 годам я прочитал все романы по 2 раза, и хотя понять их в полной мере не сумел, был очарован блестящей прозой, будоражившей мое воображение образами, мирами и персонажами, каких мне не забыть до конца дней. Достигнув столь высокой степени чувственного опьянения, я осознал, что более всего на свете желал бы научиться делать то, что Каракс, превратившись в его наиболее одаренного последователя и переняв мастерство рассказчика. Но в глубине души понимал, что для достижения цели мне следовало бы для начала выяснить, кем он был и почему мои родители предпочитали, чтобы я о нем ничего не знал. К счастью, мой названный дядюшка Фермин Ромеро де Торрес не поддерживал информационную политику родителей. К тому времени он больше не трудился в книжном магазине. Он часто навещал нас, однако его новое место работы всегда окружало завеса тайны, и члены моего семейства и сам Фермин дружно избегали каких-либо пояснений. Но в чем бы ни заключалась его таинственная работа, не вызывало сомнений, что она давала Фермину возможность много читать. В последнее время он перелопатил большой объем учебной литературы по антропологии, что позволило ему перевести свои умозрительные теории в практическую плоскость. Эмпирическая проверка научных гипотез, по собственному признанию Фермина, помогла ему предотвратить почечные колики, а также изгнать через мочевыводящие пути камни размером с косточку мушмулы. Согласно одной из его занимательных теорий, веками накопленный опыт изучения анатомии человеческого тела подтверждал, что за 1000-летия предполагаемой эволюции человечество достигло весьма скромных результатов. Оно сумело лишь ликвидировать часть растительности на теле, усовершенствовать набедренные повязки и создать чуть более сложную технику высечения огня, чем удар одного кремня о другой. На этой посылке необъяснимым образом строилось обоснование 2-й части концепции, утверждавшей примерно следующее. С восторгом отмечая техническое развитие всякого барахла, упустили самое важное. А суть заключалась в непреложной истине, что чем старательнее взрослые пытаются скрыть нечто от ребенка, с тем большим упорством он стремится заполучить запретный плод, будь то сладости или откровенные снимки бесстыжих певичек. И прекрасно, что дела обстоят именно так. В тот момент, когда погаснет искра жажды познания, и молодые люди начнут довольствоваться объедками, завернутыми в красивый фантик, которые им проворно втюхивают торгаши наравне с мелкими бытовыми приборами, вроде ночных горшков на батарейках, они утратят способность видеть дальше своего курятника, и мы вернемся в первобытное состояние. «Апокалиптическое пророчество», — улыбнулся я, со вкусом обкатывая на языке слово, позаимствованное у Фермина, выдававшего мне в качестве премии постилку сугуса всякий раз, когда слышал его от меня.
«Вот это мне нравится», — одобрительно кивал Фермин. «Пока существуют сорванцы в коротких штанишках, умеющие оперировать словами с ударением на 3-м слоге с конца, еще есть надежда».
Наверное, дело было в дурном влиянии Фермина, а может, хитросплетение интриг из приключенческих романов, какие я глотал, как засахаренные орешки, легли на благодатную почву. Но очень скоро я раскрыл тайну, кем был Хулиан Каракс и почему родители нарекли меня его именем.
В поисках разгадки мне немало способствовала природная склонность сопоставлять факты, подслушивать тайные разговоры, рыться там, где не следовало, и особенно читать бумаги, которые, по мнению отца, давно отправились в мусорную корзину. А в тех случаях, когда моих способностей к сбору улик и дедукции не хватало, на сцену выступал Фермин со своими информационными бюллетенями, тайком снабжая меня необходимыми ключами, чтобы разгадать ребус и связать воедино различные сюжетные линии истории. Тем памятным утром отец, кому и так хватало проблем, получил двойной удар. Он узнал, что 10-летний сын не только мечтал сделаться профессиональным литератором, но и хорошо осведомлен о многих событиях, которые годами скрывали от него скорее из душевного целомудрия, нежели по другим причинам. К чести отца, должен заметить, что он воспринял новость довольно спокойно. Не стал кричать, угрожая отправить меня в интернат или сослать поденщикам на каменоломню, а только ошарашенно смотрел мне в лицо.
«Я думал, ты захочешь быть книготорговцем, как я, твой дед и прадед, и как почти все сэмперы с незапамятных времен».
Поняв, что застал его врасплох, я решил закрепить успех.
«Я стану писателем, беллетристом, в качестве последнего штриха к общей картине. Ну, кажется, так говорят».
Последнюю фразу я произнес, желая пошутить, однако отец не оценил юмора. Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку стула и настороженно наблюдал за мной. Щенок показал характер, и это ему не понравилось. «Добро пожаловать в мир родителей», — подумал я. «Дети рождаются, чтобы устраивать праздники непослушания».
«Твоя мама давно предупреждала, но я считал, что она просто хочет меня уколоть».
«Еще одно очко в мою пользу. Если сеньора-мама когда-нибудь ошибется, наступит конец света, и он придется на день святых невинных младенцев вифлеемских». С детства страдавший аллергией на смирение, отец явно не собирался сдавать позиции, и я с беспокойством ждал, что он попытается разубедить меня.
«В твоем возрасте я тоже воображал, будто у меня получится стать писателем», — начал он.
Я видел, что отец накалялся, словно метеорит, охваченный пламенем. Необходимо было срочно остудить пыл родителя, пока его речь не превратилась в проповедь о том, как опасно посвящать жизнь литературе, питавшей к верным паладинам не больше сострадания, чем самка-богомола к своему супругу. Жестокость госпожи литературы не раз проклинали голодные писатели, посещавшие магазины, становившиеся вдвойне убедительными, если не получали приглашение на обед. Прежде чем отец разошелся не на шутку, я театрально обвел взглядом ворох мятой бумаги, разбросанной на полу, а потом многозначительно посмотрел на родителя.
«По словам Фермина, мудрые не боятся совершать ошибок», — неохотно признал он.
Я с испугом сообразил, что мои контраргументы послужат мостиком к его основному тезису, суть которого состояла в том, что сэмперы не созданы быть писателями, и литературе можно послужить не хуже, продавая книги, причем не рискуя пережить крушение надежд и рухнуть в мрачную бездну. Соглашаясь в глубине души, что достойный человек по большому счету прав, я перешел в наступление. В словесной дуэли нельзя терять инициативу, особенно когда у противника на руках старшие козыри.
«На самом деле, Фермин говорит, что мудрецы признают ошибки в тех редких случаях, если их совершают, а дураки ошибаются постоянно, хотя никогда в этом не сознаются и настаивают на своей правоте. Он называет это архимедовым принципом сообщающихся глупостей».
«Даже так?»
«Да. Фермин считает, что глупец — животное, не способное думать или изменить свое мнение».
Выпустил я последний снаряд.
«Я смотрю, ты хорошо разбираешься в философии и теориях Фермина».
«Но ему ведь нельзя отказать в правоте».
«Фермину нельзя отказать в неумеренном желании поучать всех на свете».
«А чем это плохо?»
«Он переходит разумные границы».
«Кстати, когда однажды Фермин этим занимался, то есть переходил границы, Он сказал, что ты должен был уже давно показать мне кое-что».
Отец растерялся. Приготовленные назидания выветрились из головы, и он дрогнул, не зная теперь, к чему приведет следующий раунд.
Фермин уточнил, что именно.
«По-моему, это связано с книгами и с мертвецами».
«Мертвецами?»
«Ну, он упоминал кладбище, и я подумал о мертвых».
В действительности, поразмыслив, я решил, что дело как-то связано с Караксом. С моей точки зрения, ему идеально соответствовало сочетание понятий «книга» и «мертвый». Отец обдумал вопрос. В его глазах промелькнули искры, как всегда, когда его осеняла удачная идея.
«Думаю, что тут Фермин, может, и прав», — признал он.
Я почуял сладкий запах назревавшей победы.
«Вот что, иди домой и одевайся», — велел отец. «Но только не разбуди маму».
«А куда мы отправимся?»
«Секрет. Я покажу тебе то, что некогда изменило мою жизнь, и не исключено, изменит твою».
Я понял, что полностью утратил преимущество, и колесо фортуны повернулось в обратную сторону.
«В такую рань?»
Отец снова улыбнулся и подмигнул мне.
«Некоторые вещи видны лишь в сумерках».